Всем привет! С вами Капова Любовь. И сегодня я разговариваю с одним из самых лучших известных российских преподавателей аргентинского танго, владелицей своей собственной школы эффекта танго Наной Хачалава. Нана, привет!
Привет! Ну, прям вот так вот, да, я уже краснеть начинаю. Вот. Хорошо не видно.
Да, я тоже об этом хотела сказать. Что можно краснеть и очень удобно, никто не заметит. Расскажи, пожалуйста, как давно ты пришла в танцы, начала танцевать?
Ой, танцевать я начала, мне было лет года 3, наверное. У меня был первый сценический успех в 3 года. А так-то танго я танцую лет 15, наверное. Я не знаю, я плохо считаю, точнее, я не считаю никогда, я не запоминаю даты, мне не нужно. У меня есть какой-то процесс, если он меня захватывает, то, в общем, я этому отдаю достаточно много времени, внимания, усилий. Если нет, ну иду дальше, ищу что-то новое. То есть я не знаю, я не помню. У меня функцией памяти занимается Дима Майоров. Он там что-то фиксирует, он знает, когда школа была основана, он знает, когда кто какие-то знаковые даты. Я не знаю, я не помню. То есть я знаю, что это было, но я не помню, когда. Давно, точно давно.
Хорошо, я думаю, тогда ты все-таки помнишь, как ты первый раз увидела танго, что тебя зацепило, почему ты начала танцевать именно танго?
Ну, танго я увидела в Нью-Йорке первый раз. Это был спектакль «Forever Tango». И, собственно, что зацепило... Ну, это какая-то другая реальность на самом деле. Ты просто понимаешь, что... Ну, вот лично у меня как было, да? Я смотрела на этот спектакль и понимала, что у людей в жизни спектр переживаний сильно больше, чем у меня. И, скажем, возможности выразить свое вот внутреннее какое-то состояние есть не только вербальные, там, условно говоря, или там какие-то доступные обычному человеку. То есть у них спектр этого вот выражения себя сильно больше. Мне, в общем, видимо, была потребность такая выражать себя куда-то вовне. Я точно знала, я когда там в середине спектакля смотрела на Давида, я понимала, что я пойду это танцевать. Ну и пошла.
А начала заниматься ты в Москве или тоже за границей?
Нет, за границей, но как бы, когда ты приезжаешь там на неделю максимум, а иногда и на пару дней в командировку, куда там заниматься. Вот. Нет, заниматься я пошла, то есть сначала я вернулась из Нью-Йорка, когда это был, мне кажется, то ли 1997 год, то ли какой-то, ну, в общем, какой-то такой еще прошлого века. Я поискала, ничего не нашла. Были какие-то бальные студии, какие-то там предложения очень мутные и странные. То есть я морально не была готова к такому. Там звонишь, а тебе говорят, вот, а у нас там типа опаздывать нельзя, иначе мы ставим к позорному столбу. Я такая, куда, говорю, вы ставите? К какому столбу? Я не была готова становиться к столбу, и вообще... наше совместное творчество с бальными студиями по этой причине, собственно, не сложилось. Вот. А дальше, уже по прошествии какого-то времени, вдруг, мне кажется, в афише или где-то в каком-то журнале таком околодосуговом, увидела объявление «Аргентинское танго». Я позвонила. И, собственно, мне сказали, приходите, я... У меня даже мысли не было спросить, там, нужен партнер, не нужен партнер. Не смотри, приходите, я пришла. Это была студия Гены Гаранина. Потом, собственно, я очень недолго пробыла, мне кажется, я пробыла там месяца 2 всего. Поскольку я когда поняла, про что это, то есть я на первом уроке не поняла ничего вообще. Да, потом, ну, поскольку я ездила очень много, я... Просто начала искать везде, где только можно, где танго танцуют. Там брала уроки за границей, в основном в Европе, там, куда оказывалась я в тот момент, ну, по работе много ездила за границу, вот я, собственно, везде и училась. Вот. Ну и потом, собственно, в течение первого года, наверное, через год, может быть, сначала я уехала в Буэнос-Айрес первый раз.
Круто. А партнеры-то дали?
Не-а. То есть, не, у Гены там как-то было так, нас подобралось, группа была достаточно большая, ну, как бы достаточно большая, мы там через месяц уже были старшей группой практически. Там были возможности какие-то, ну, там девчонок было больше, безусловно, всегда, но как-то мы справлялись, то есть я вот не помню, чтобы. Кто нас давал, у нас мужиков-то тогда не было, 15 лет назад, вы что же там будет? Да сейчас придешь тебе, а партнеры у вас есть? Говорю, окей, есть. А потом выясняется, что партнер-то не такой, как нужно. То есть вот это ожидание у меня, поскольку был партнер хорошо, не был партнер тоже хорошо. В общем, учиться можно и без партнера на самом деле. Это я вам точно говорю, потому что я точно прошла этот путь сама.
Ну да, я думаю, многим актуальна эта тема. Многие хотели бы пойти, но как же партнера-то не было. Что же теперь делать?
Да ладно, знаешь, вот это вот абсолютные оправдания и нежелание сдвинуть свою пятую точку. Потому что я 2 раза в неделю верещу в Фейсбуке, типа, девушки, приходите, есть свободный партнер. Ты думаешь, приходят? Да нет, ну, они напишут, даже кто-то, может быть, звонит, но на урок они не доходят.
Отговорка, то есть?
Безусловно. Если у тебя нет мотивации, если ты там ковыряешься, ах, вот мне вот, нет, понятное дело, что, извините, Пабло Верона я предоставить не могу, он не учится уже много лет. Поэтому, окей, ты хочешь танцевать или ты хочешь чего-то другого? Вы уже определитесь, вам шашечка или ехать.
Хорошо. Вот ты рассказывала о своем первом впечатлении, о том, как ты увидела это шоу, что люди могут себя, я так понимаю, все-таки через движение как-то особенно выразить вовне. Сейчас все говорят о том, что каждый может танцевать танго с точки зрения тела. Так ли это? Нужно ли для танго какое-то свое особенное тело?
Нужно принести то, которое есть. То есть, пойми, нам выдали то, что выдали, да, уже вот расписались в получении, родились, чем родились, и работаем с тем, что есть. Особенное тело – это какое?
Которое что-то может выразить.
Нет, тело любое что-то может выразить, если к этому телу иногда хотя бы прислушиваться и давать ему что-то делать. Потому что у нас тела нету. У людей в этом государстве тело отсутствует. Есть головной мозг. Мозг есть, тела нету.
А это не мешает танцевать? То, что тела нету, а есть только мозг.
Мешает. Поэтому выражать и не получается. Вот с самого первого раза, когда ты приходишь на занятия, у тебя нифига не получается. Более того, ты вообще нифига не вкуриваешь. Вообще не понимаешь ничего. То есть ты приходишь, там, тебе что-то показывают, думаешь, ну да, ну, вот визуально просто, проще пареной репы. Ничего сложного тебе там не показывают на первых уроках. А попробуй это сделать. Тут сразу мозг начинает взрываться, люди уходят вот с порушенной головой.
А что-то можно сделать, чтобы как-то вот этот травматический первый опыт сгладить?
Ты знаешь, я вообще, у меня какое-то такое ощущение, что современная цивилизация, она пытается все сгладить. Она сглаживает жизнь в такие состояния, что люди не живые, а мертвые становятся. Зачем это сглаживать? Это часть вашего опыта, это часть вашего переживания, это ваш способ достучаться до себя, найти себя. Да, если ты считаешь, что ты не можешь, ты не можешь. Но если тебе хочется, может, ты хотя бы попробуешь.
Главное верить в себя все-таки.
Нет, главное делать. Веришь ты или не веришь, тело умнее головы. По части движения тело умнее головы в миллиарды раз. Но это так, это природа. Человек может все, вообще все. Любой, причем любой человек. Пару лет назад ходило видео танцоров, которые танцевали. Он без руки, она без ноги. Или что-то наоборот. Ну, в общем, как-то. И это можно. Просто они этим занялись. Если ты чего-то хочешь, займись. идеальное тело не придет никому. Извините, у Сильвестра Сталлоне там половина тела не двигалась. У него прям реально там какая-то серьезная то ли невралгия, то ли какая-то часть тела вообще чуть ли не парализована была. И чё? Когда он в «Рэмбо» снимался, кто-нибудь об этом знал?
Думаю, вряд ли.
Вот именно. И до сих пор, если биографию не почитаешь, в общем, тебе не покажется, что он сильно нездоровый человек. Но он им когда-то реально был. На свете нет ничего невозможного. Но если ты считаешь, что невозможно, то тебе сложно и, я не знаю, 3 килограмма яблок до дома будет донести. Ровно потому, что ты для себя считаешь это невозможным.
Так, хорошо. Тогда от физического попробуем с другой стороны зайти. Социальный. Какими, на твой взгляд, навыками нужно обладать, чтобы максимально комфортно влиться в танцевальный танго-социум?
Знаете, надо любить жить и не сильно упариваться. Потому что если я буду думать о том, а что же подумает княгиня Мария Алексеевна, то ничего вообще в моей жизни не произойдет, потому что я ничего не сделаю. Я думаю, что княгиня Мария Алексеевна может подумать все, что угодно. Какое мне дело до нее?
Может, и не подумать.
Может, нет, а более того, я вам скажу, что в 100% случаев она ровно ничего не думает. Почему она занята собой? Она не думает о вас. Вы не такая большая ценность в ее жизни. Ее жизнь для нее ценнее, чем вы. Как ни странно. Люди заняты собой, поэтому если я буду думать, что же обо мне подумали, а как же, а вот на меня посмотрели, что может быть, что, да я просто к людям не подойду никогда в жизни.
А если не посмотрели, еще хуже.
А если не посмотрели, как, конечно, я такой хорошая, меня не оценили. Меня не любят сволочи неприятные.
Пофигизм.
Я не знаю, пофигизм ли это или нет. Я бы сказала, что это желание прожить свою жизнь, собственно, наполнить жизнь чем-то разным. То есть жизнь не полная, если у вас там, я не знаю, в жизни есть там, условно говоря, какой-то перечень маршрутов и направлений, движений, переживаний, это не полная. То есть это не полная картина, которую вы можете увидеть, которую вы можете прожить. Потому что жизнь – это процесс. Ровно как и танец. Для того, чтобы оно сложилось, надо что-то сделать. Это процесс. Потому что у всех в головах волшебно. Вот сидишь и думаешь, я вот это бы вот сделал вот так вот, да, вот так вот. И ты уже придумал, да, когда начинаешь делать, вдруг обнаруживается, что ты сделать-то этого не можешь. Почему? Потому что тебе не хватает вот этого прожитого, нажитого опыта. Там двигательного, еще какого-то. Коммуникационного не хватает. Потому что это практика. Жизнь – это практика. Не будешь практиковаться – помрешь. Очень быстро, кстати.
Интересно. Про посмотрел, не посмотрел. А действительно ли существует проблема приглашения отказов? Или, может быть, об этом больше говорят, чем на самом деле есть в реальности?
Проблема отказов. В жизни есть все. Любая сторона, любой аспект, который вы видите, он существует, да. То есть, и да, есть такая история, что каждый имеет право отказать по разным причинам. Может, мне не нравится ваш парфюм, а может быть, мне не нравится, как вы танцуете. А может быть, мне просто не хочется танцевать сейчас. То есть, мне хорошо в атмосфере мелонги, но мне не хочется двигаться. То есть, опять-таки, может быть, по разным причинам, от того, что ногу натер, до того, что... На тебя сегодня начальник наорал. То есть всякое может быть. Посмотрел, не посмотрел. Тут, на мой взгляд, проблема-то не в том, что... Проблема отказов не в том, что отказывают, а в том, что это считается ненормальным. Каждый из нас, кто, получая отказ, принимает это на свой счет. Да? То есть вот мне отказали, и дальше становится вопрос. Либо я такой ужасный, чего каждый из нас принимать не хочет, и если я не принимаю, что я такой, ну, то есть, что мне отказали, я выстраиваю линию, мне отказали, я ужасный, дальше мне мой мозг говорит, нет, ты не ужасный. Что ты делаешь? Ты говоришь, это она сволочь, или он там паразит. И на самом деле это не так. Возможно, вам отказали, потому что вы не были достаточно деликатны. Возможно, вам отказали ровно потому, что вы не заметили состояние другого человека. Возможно, вам отказали, потому что вы вторглись в чужое пространство и даже не заметили этого. А почему? Потому что вы не заметили другого человека. То есть, если вы чуть-чуть отойдете от концепции «мне отказали», вот переставите акцент себя на другого, то есть не будет обидно, будет сразу понятно. На самом деле это все видно. Хочет человек танцевать или нет? Хочет он танцевать с вами сейчас или нет? Хочет он танцевать с вами вообще или нет? И когда вы нарушаете, когда вы не обращаете внимания, вы не видите, вы считаете, что вы прекрасны, вы получаете отказ. А если не получаете отказ, потому что барышни иногда, или там, я не знаю, иногда из вежливости не идут, а потом они приходят и говорят, да, мне спину сломали. Он ужасный. То есть вы получаете репутацию ужасного. Все от чего? От нежелания увидеть вокруг. Ничего. Но, возможно, таким образом вас мир заставит посмотреть вокруг.
То есть все зависит от индивидуальной точки зрения.
Первое, ни один человек, то есть просто так, вот человек с улицы, не будет считать, что вы козел. У нас, в принципе, вот, в России уровень агрессии достаточно высокий. Но, тем не менее, никто, даже когда тебе сигналят на дороге, не стоит думать, что что тот, кто посигналил, считает, что ты идиот. Возможно, он просто спешит. И если вот ты эту возможность для себя принимаешь, мир становится сильно спокойнее и менее травматичным. Потому что, я не знаю, я периодически от своих бывших учеников слышу, типа, я такой ранимый, что если вот мне подойти к барышне и пригласить или не пригласить, я говорю, иди, конечно, приглашай. Он говорит, а если откажет? Я говорю, что, пригласишь следующую, а это попробуешь через неделю пригласить. И вот такой вариант им непонятен. И вот вообще такой вариант ставит людей в ступор. И сильно, и очень сильно смешивает карты, очень сильно усложняет людям жизнь. На самом деле не только на Мелонге, но и в жизни тоже. Что гораздо более травматично, как ты можешь догадаться, жизнь, она, в общем, у нее выбора больше.
Ну да, я тебя слушаю, и для меня это скорее про некие какие-то стопроцентные гарантии от чего-то. От человека, от обстоятельств.
Не, ну это, знаешь, тогда жизнь твоя будет напоминать, если тебе нужны гарантии, ты ничего не сделаешь. Потому что кто тебе гарантии дает? Какие?
В том-то и дело.
Эта жизнь, она, в общем, мы не знаем, что с нами случится через 30 секунд. И когда, знаешь, это как в «Мастере и Маргарите». Не проблема в том, что человек смертен. Человек смертен внезапно. Да, то есть на самом деле ты не знаешь, какой кирпич в какой момент тебе упадет на голову. Стоит ли переживать о том, что, ах, княгиня Мария Алексеевна что-нибудь там подумала или посмотрела на меня косо?
Согласна. Скажи, на твой взгляд, что больше влияет на то, чтобы тебя пригласили или приняли твое приглашение? Одежда или поведение?
Знаешь, одежда и поведение, они, в общем, отражение друг друга. Ты никогда не замечала, что людей приглашают на самом деле людей уверенных. Людей, ну, как бы, у которых ровная, дружелюбная коммуникация. Причем это не зависит от уровня танцевания на самом деле, да. Чем выше ваш уровень танцевания, тем, скорее всего, человек у вас будет... То есть очень малое количество людей, которые попробуют вас пригласить. То есть их пропорционально становится меньше. Опять-таки по той причине, что, как же, я знаю, что она хорошо танцует, она будет знать все мои ошибки. Ну окей, будет, может быть, она из-за этого с тобой танцует. То есть никому не нравится, поверьте мне, никому не нравится танцевать. Я знаю, это не контрольная работа, а я не учительница, не классная руководительница, чтобы это вам оценки ставить. А что касается тех, кто, ну, то есть там начинает с среднего уровня, ребят, на самом деле на приглашение это реакция на то, на вашу собственную презентацию, да, то есть на то, как вы себя презентуете, как вы себя ощущаете. Даже не на то, что видно, видно всегда очень по-разному, потому что, допустим, мужчины и женщины смотрят на один и тот же предмет абсолютно с разных точек зрения. Это скорее про то, как то, что ты представляешь, насколько оно гармонирует с тем, что у тебя внутри. Если я не парюсь, не упарюсь над тем, что обо мне подумали, то есть если вот у меня, условно говоря, внутри и снаружи все соответствует, независимо от того, это может быть, я не знаю, то есть я могу быть одета в джинсы, могу быть одета в платье, это не имеет значения. Нет, есть, конечно, отдельно взятые экземпляры, которые женщины говорят, что женщина в брюках, я с ними не танцую. Ну что же, удачи. Не танцуйте, ваше право. Так что, ну, это вы недополучаете. Ну, то есть это какие-то такие формальные требования, они отсутствуют, на мой взгляд, да, то есть если у тебя гармония внутреннего и внешнего, внешней составляющей присутствует, и если у тебя нету такого, ну, любого проявления неуверенности, да, когда ты заглядываешь в глаза, условно говоря, там, потенциальным партнерам и ожидаешь, что ты, что они с тобой потанцуют, они считывают эту неуверенность, да, когда ты считаешь, что они и так с тобой потанцуют, они с тобой потанцуют. У них выбора нет.
Звучит угрожающе.
Да нет, это про то, как человек делает выбор. Это не угрожающе. Если ты уверен, что это случится, оно случается. Если он читал чудесную статью про то, как человек зубы отрастил. 17 зубов отрастил чел. Никаких ни импланты, ничего. В тайге сидел, у него там то ли цинга приключилась, то ли еще что-то. У него, в общем, зубы повыпадали. И дальше вопрос был на выживание. Либо он каким-то образом отращивает зубы и ест, либо он помирает с голоду. Отрастил.
Ничего себе.
Причем, ну, как бы не он один там, он там книжку написал по этому поводу. И всяко-разные эти примеры насобирал, в том числе по разным странам. То есть медицинско зарегистрированные факты. Люди могут сделать все. Если я верю в то, что это возможно, это будет реальность в моей жизни. Если я приходя на... Я приходя на Мелонге, когда начинала... Ты знаешь, у меня не было никогда вопроса, потанцуют ли со мной. Никогда вообще в жизни. Причем я всегда много танцевала. Поэтому если ты сомневаешься в том, что ты достоин того, чтобы тебя позвали, ну окей, они это считают. Любое ваше сомнение считывается партнерами. И партнерами, и партнершами. Если ты не уверен, что ты достоин, ну, тогда ты недостоин.
Хорошо. Не знаю, мне хочется сразу в нескольких направлениях развить беседу.
Ну, развей, что же, если хочется, то что же тебе отказывать?
Тогда хочу вернуться к одежде. Мне тебя про нее хочется спросить, потому что, насколько я знаю, у тебя есть... своя линия, да, по производству одежды именно для танцев.
Да.
И ты это делаешь, я думаю, не только чтобы заработать, но и потому, что красивая одежда тоже много значит для человека, для его самовосприятия, самоощущения. Вот на твой взгляд, вообще, как и какая одежда влияет положительно или, может быть, отрицательно на восприятие самого себя в танце?
Ну, на восприятие самого себя положительно влияет одежда, которая вам нравится, независимо от того, что это будет. Если вы считаете, что у вас идеальная фигура, можете одеть все, что угодно, в облипочку, вот, облепить себя чем угодно. Если вы в этом себе нравитесь, оно и хорошо. Скажем так, есть вопрос, условно говоря, да, то есть нельзя к вопросу одежды подойти формально, потому что, первое, вы будете одеваться хорошо в одном случае, если вы уделите себе внимание. Ну, как бы потратить деньги, купить себе что-нибудь, да, но в большинстве случаев, ну, там, допустим, если ты идешь по улице, есть масса людей, которые вроде бы одеты, то есть отдельная вещь может смотреться хорошо, но с человеком не связана она. Почему? Потому что покупая человеку понравилась вещь, Но он не привязал, он не прочувствовал ее на себе, когда он ее мерил. И точно так же здесь, да, то есть есть какая-то вещь, которую вы должны внутри себя обнаружить, да, почему эта вещь, что она добавляет вам. То есть вещь должна добавлять, вещь должна делать вас лучше или проявлять какую-то вашу индивидуальность, которая не проявляется без этой вещи, может быть, или ее сложнее проявить. На мой взгляд, как-то так.
По сути, это может быть что угодно по виду.
Это может быть что угодно. Это может быть абсолютно что угодно.
А какие-то рекомендации можешь дать?
Рекомендации. Для меня, например, все-таки танцы – это такая штука, которая… танго, скажем так, не все танцы, танго. Танго – это очень штука, расставляющая гендерные акценты по своим местам, да. По моим наблюдениям, женщине в платье легче принимать, нежели женщине в брюках. Не всегда, не во всем, но тем не менее, вот это вот ощущение девочки в платье, оно дает, конечно, оно дает ощущение и праздника, и какого-то такого, какой-то легкости, и готовности идти за мужчиной. Что, в общем, в танце. В этом танце штука необходимая. Поэтому, то есть мне нравятся барышни в платье. Мне не нравятся агрессивные платья. Потому что, ну, агрессия – это не женское качество, скажем так. То есть в танго, тем не менее, она присутствует. Ну, то есть в классическом, там, в классических моделях это разрез от шеи. Ну, то есть это агрессия, да. Это агрессия… Ну, безусловная агрессия. Мне не очень понятно, когда... Точнее, мне очень понятно, когда люди демонстрируют слишком много тела. Ну, то есть, условно говоря, там очень глубокое декольте и большой вырез снизу. Или короткое, очень короткое платье. То есть, вот когда много тела очень открыто. Ну, то есть, для меня это такой сигнал неуверенности. А на такое, на самом-то деле, мужчины на такое дело покупаются.
Я вот тоже хотела сказать о том же, что девушки, ну, естественно, если она молодая и красивая, это еще больше эффект дает. Девушки в более открытой одежде пользуются большей популярностью, чаще.
Ну, это такая очень условная штука про популярность. Есть всегда периоды, когда тебя замечают, то есть это вот история «кто на новенького». И вот это вот «кто на новенького», оно, конечно, срабатывает очень сильно, да, когда появляется какой-то новый персонаж, привлекательный, ну, это касается молоденьких барышень, молоденьких, хорошеньких, с хорошими фигурами и легко двигающихся. Сразу возникает интерес. Потом он подугасает. Остается какой-то круг известных тебе партнеров, ну, то есть с которыми как-то сложились отношения. И дальше вот следующий шаг – преодолеть эту ступеньку и включить туда, скажем, танцоров, с которыми тебе хочется потанцевать. Это уже на самом деле становится сложнее. Но такие барышни достаточно… зачастую, очень часто это происходит, они отсекают поток новых партнеров, да, то есть те, кто начали позже их или там только начали выходить на мелангу и потенциально отрезают себе возможность, потому что мальчишки сейчас прогрессируют очень быстро на самом деле. И когда они отсекают такую вот возможность потанцевать с кем-то, кто может быть не так хорош еще, но будет таковым реально через там полгода, то они себе такую вещь блокируют. И дальше уже, вот когда ты попал в этот круг, когда у тебя все понятно, привычно, и ты понимаешь, с кем ты танцуешь, с кем ты не танцуешь, там хоть голый ходи на самом деле. Это не будет иметь значения. Почему? Потому что у тебя сложившийся круг, вот на этом этапе нет вообще никакого смысла, там, я не знаю, одевать разрезы до ушей или там глубокое декольте спереди и сзади. Ну, то есть, потому что оно выглядит странно, если честно. Ну, и выглядит оно как предложение.
Не танца.
Безусловно, нет. Вообще, кто в танго про танцы? Все предложения рассматриваются не как танцевать. Вообще, как бы, проблема, мне кажется, последнего времени, что из танца уходит танец. Но, наверное, не навсегда, потому что танго переживало всякое разное внутри себя. Я думаю, что это тоже переживет.
Я на это надеюсь. В презентациях твоих уроков и семинаров я иногда видела такую фразу: единственная ученица Говита в России.
Это то, что считал Карлос сам. Да? Он считал, что у него есть 4 ученика. Была пара в Японии, не помню, как их зовут, у них какие-то сложные японские имена, в общем, хорошие ребята. А была девушка Мария в Испании, из Мадрида девочка, и, собственно, я. То есть это те, кого он считал своими учениками. И это то, что он говорил сам. Я у Карлоса училась много, я ездила много, у меня была возможность такая, я ездила много, и когда он попадал в Европу, я ехала туда, чтобы поучиться у него. Вот куда он приезжал, я за ним хвостом металась. А Карлос учил меня половину моих уроков, она была бесплатной. Он просто меня денег не брал.
Круто.
То есть потом я уже, в поздних стадиях его заболевания, то есть я просто оставляла деньги и уходила. Как бы лечение обходилось ему в сильные деньги. Но, тем не менее, вот он такой человек был. Он вообще был, конечно, удивительным человеком.
Расскажи, как ты с ним познакомилась.
А, я приехала в Буэнос-Айрес. Моя первая поездка в Буэнос-Айрес. То есть Карлос не жил в Аргентине, он долгое время жил в Англии, в Шотландии. Потом он уехал, когда он развелся со своей женой, он уехал в Штаты и работал, собственно, в Forever Tango, где я его увидела. И там он жил, работал, то есть у него все было нормально. И я не ожидала, я об этом знала. Я приехала в Аргентину, не ожидала увидеть вообще ничего, если честно. То есть я ехала на фестиваль. Моя первая милонга была в Эльбеса. Я опоздала, у меня был сложный перелет, я не спала, потом у меня было 6 классов подряд, потом я прилегла на полчаса, естественно, и уснула. В общем, когда я проснулась, было уже по московским меркам поздно, я проснулась в 1:00 ночи. Я как бы так быстренько собралась и все-таки поехала на Милонгу. Я еще долго думала, ехать мне на Милонгу или нет. Я приехала на Милонгу, решив, что я посмотрю первый день в Буэнос-Айресе. Я не была уверена, что меня вообще кто-то заметит, кто-то потанцует и вообще. То есть я не ожидала такого, то есть я не была избалована понятием социального танца, если честно, потому что то, что было в Аргентине до 2005 года, это был совершенно другой мир танго. То есть вот сейчас этого там не наблюдается. Раньше это было совершенно фантастическое ощущение, что там люди танцевали друг с другом, несмотря ни на что. Вот. Ну и я, естественно, я приехала, думаю, я сейчас посижу, посмотрю, вина попью, посмотрю, как люди танцуют, что делают, потому что, понятное дело, что в колыбели танго там должны танцевать по-другому. Я уселась, заказала себе вина. Значит, посидеть мне не удалось, меня там дедушки тут же взяли в оборот. Вот. И в какой-то момент я отползла с танцпола, уже решив, что давай ты посидишь и попьешь вина уже, допьешь свой бокал хотя бы. Я уселась и стала по обыкновению смотреть на людей. Смотреть, что происходит. И тут я увидела человека. Он стоял у бара. У него был стакан виски. Он стоял и просто смотрел, как люди танцуют. А я сидела и смотрела, и понимала, что этот человек стоит так, что понятно, что он танцует лучше, чем все вместе взятые на этом танцполе. Я такая думаю, как интересно. То есть прям вот персонаж, он прям вот персонаж. Мне было любопытно, понятное дело, что я не ожидала никаких. Я просто смотрела, потому что мне было просто интересно. А на следующий день кто-то из ребят на уроке меня спрашивал, а ты, говорит, вчера на какой милонге была? Я говорю, в Эльбесо. Они говорят, ты видела Говита? И тут я поняла, кто это был на самом деле. Это было неожиданно увидеть, это, знаешь, это как ты не ожидаешь увидеть, Микки Рурка или кого, кто сейчас там модный. актер, кто-нибудь, не знаю, кто-нибудь, да, там, я не знаю, какой-нибудь Леонардо Ди Каприо. Ты не ожидаешь, идя в магазин у себя дома, я не знаю, в домашних тапочках, ты вряд ли будешь готова узнать его в этом самом магазине, даже если он там будет. То есть, ну, просто у тебя ожиданий таких не будет. Ты пройдешь просто мимо, не заметив. Но тут вот, я говорю, тут я поняла, кто же это, черт возьми, был. И на следующей мелонге, это была, ну, вот в тот же день на мелонге, это была мелонга в Каннинге, я увидела его, просто подошла к нему, попросила урок. Он говорит, так, ты где сидишь? Я говорю, вон там. Он говорит, ладно, иди танцуй, я тебе потом подойду к тебе, скажу все, что там адрес, что куда как, договоримся. Мне повезло, потому что там как-то так очень удачно танцевала. У меня партнеры приятные были, мне было вообще приятно во всех отношениях. Он через какое-то время подошел, принес мне на бумажке написанный адрес и сказал, ты позвони телефон, и сказал, позвони завтра, но не раньше 12. Но дальше я ему позвонила, мы договорились, я пошла к нему на урок, на первый урок. Собственно, он на этом самом первом уроке научил меня пить маты.
Здорово.
Да. То есть вообще этот первый урок был очень смешной, потому что я прихожу, там стоит Карлос, и еще один такой длинный, сухой, сморщенный человек, похожий на сморщенную морковку, и держит вот колбасу. Я такая думаю, а это кто? Оказалось, фляка Дани.
Круто.
Ну да.
Он уже тогда был в возрасте.
Ты знаешь, я на самом деле Дани помню со своей первой поездки. На сморщенную морковку он был похож уже тогда. То есть он с тех пор не поменялся, если честно.
Интересно.
Он такой, он законсервированный какой-то. То есть он с тех пор не поменялся ничуть.
Скажи, ты общалась и продолжаешь общаться, я так думаю, с этими людьми, которые, можно сказать, начинали танго, не знаю, в изначальном каком-то его виде, в его проявлении. Как ты считаешь, пообщавшись с этими людьми и видя современных танцоров, современных преподавателей, теряем ли мы со временем какое-то сакральное или там важное знание танго, то, что касается обучения, танцевания или отношения друг к другу?
Я бы сказала это по-другому. Каждый из нас танцует, с точки зрения преподавания, техника преподавания ушла сильно вперед. Сильно вперед. Ты даже не представляешь, да, то есть, когда-то давно-давно, я Анька Зюзина и Милк Викторова, мы попали на такой маленький фестивальчик старых мелангера. Его делали Клаудио Кодига и Стебан Морено, это было в Буэнос-Айресе. Мы туда пошли, ну, то есть, как бы, интересно же уроки побрать у стариков-стариков, да, что они, как они там танцевали. Так вот, там было две пары преподавателей, ну, были Стефан и Клаудия из организаторов, да, то есть из организаторов, и они ассистировали на этих уроках. И Эдуардо и Сильвина. То есть это не, они неизвестная пара, они не выезжали, ну, они там как бы достаточно известные в Буэнос-Айресе. Вот если бы не они, из того, что объясняли старики, я бы не поняла вообще ничего. Потому что старики преподавали как? Они сами умели это делать. То есть они говорили, делай как я, или смотри на то, как... Но даже повторить одно и то же ровно так же на 100% они не всегда могли. То есть я помню, я на уроке по Энроске, я мордовала Эдуарда и Стефана, потому что я не понимала, что нужно сделать, в какой последовательности. Не понимала. Также я помню, когда мы после одного из курсов, это было тоже в Буэнос-Айресе, ну, последний приезд, мне кажется. Сидели с Густаво, пили шампанское. Мы закончили курс ровно в Рождество, и мы сидели, пили шампанское и болтали. Густаво рассказывал про то, как они учились. Да, и он говорит, ты подходишь к человеку, говорит, а ты сейчас вот что на мелонге, да? Он говорит, когда они начинали только. Он говорит, а ты сейчас что? Вот как вот это делается? и человек не может вспомнить движение. Он его только что 52 раза во время танца сделал. Он его, как только ты у него спрашиваешь, он не может, не то что объяснить, он повторить не может. То есть с точки зрения преподавания, педагога, методик донесения информации, методик работы с телом, сейчас все сильно лучше, вы себе не представляете, насколько. И с точки зрения того, что мы теряем, были ли они какими-нибудь особенными, и что это давало в танго, на самом деле они, безусловно, были особенными, безусловно. Но то, что делало их танец таким интересным и притягательным, это то, что они выражали себя. То есть каждый из них имеет достаточно большой опыт проживания, да, жизни, у них большой опыт жизненный. И они этот опыт протанцовывали. Каждый танцует себя самого таким, какой он есть сейчас, с учетом всего того, что он пережил. И понятное дело, что там у стариков опыт жизненный был нехилый, да. Джи Карлос, в его жизни было столько всего, что его танец не мог не быть интересным. Скажем, тем, кому сейчас 40 плюс из преподающих, да, вы учтите, что там люди очень с широким кругозором, с очень широким. То есть там люди все с высшим образованием. Все, кто сейчас, ну, кто на Олимпе, давно и там Густаво экономическое, у Саласа юридическое, Адриан Вердичи, у него он архитектор, Инца режиссер. Ну, то есть у всех есть какое-то, то есть есть структурное образование, которое дает им способ восприятия мира и коммуникации с миром. И выражение себя через вот эти вот инструменты. Поэтому, безусловно, их танцевание будет и будет интересным. И да, они проходят свои процессы. Да, там у кого-то успешнее, у кого-то может быть не так. У кого-то в какой-то момент сложные этапы. Все это отражается в танце, но все это в результате перерождается и трансформируется в танцевальный опыт в том числе. И это интересно. Проблема, допустим, подрастающего поколения, вот те, кто сейчас начинают работать в танго, в том, что, собственно, им не хватает, то есть жизненного опыта у них пока нет, движения они схватывают отлично, то есть они даже могут, наверное, как-то это преподать, но им не хватает кругозора. На мой взгляд, не хватает кругозора, потому что, я не знаю, есть очень мало людей, на которых мне, то есть очень мало пар современных, на которые мне интересно смотреть, которые добавляют мне в картину мира какую-то, не знаю, какую-то ноту, какой-то вкус, какую-то краску. Ну, они делают движение, супер, но достаточно ли это сейчас? То есть мы же все-таки приучаемся сейчас вообще такое время, что мы стараемся преодолеть шаблоны, да, стараемся отойти от
канонов.
Это не каноны. От канонов отходят всегда. Любая последующая генерация старается отойти от канона. Нет, это скорее про то, что мы переходим от ширпотреба к пошиву. Будет ли, останется ли это там среднестатистическим плохо сшитым инфошивом или станет вещью уникальной? Это вопрос. Да, для этого нужен кругозор, для этого нужно немножко более широкое видение того, что происходит вообще вокруг тебя, внутри тебя. Не знаю, я пока не вижу много молодежи, которая бы озадачивалась этим.
А нужно ли это для молодежи?
Ты знаешь, я тебе могу сказать, у меня вот один из моих молодых друзей, ну, это Родриго Паласиос, да, Родри чудесный мальчик с очень интересным складом мозгов, и, собственно, я помню, когда мы, ну, собственно, тоже в последний из моих приездов в Буэнос-Айрес, это был, мы с ним стояли, болтали, и он меня спрашивал, говорит, у тебя образование-то есть, я говорю, у меня их два, тебе какое? Он говорит, да нет, я просто... А что, говорит, тебе оно дает? Потому что я, говорит, не хочу свою жизнь ограничивать только танго. Даже не в смысле работы, а в смысле фокусироваться на чем-то. и не видит ничего больше, да, и не видит. Я говорю, ты учти, что если ты не будешь, то есть что дает образование? Образование тебе дает ширину взглядов, возможность увидеть все то же самое с нескольких разных точек, иногда противоположным. Я говорю, и тогда ты понимаешь, да, что ты становишься более универсальным в том, что ты делаешь, даже если это напрямую с образованием не связано. И он говорит, ты знаешь, говорит, мне очень важно вот это вот мнение, потому что я отовсюду слышу, да, ты и так неплохо зарабатываешь, зачем тебе еще учиться? Как бы, допустим, для меня то, что они с Августинкой делают, Августинка, кстати, то же самое, то, что они делают с Августинкой, оно всегда интересно. Вот они одни из таких, да, то есть одни из ребят, у которых есть очень большой потенциал. Других я не знаю, просто я говорю, мне как-то очень, я дальше 30 секунд не могу себя заставить смотреть.
Можно сделать вывод, во-первых, из твоих слов о том, что надо учиться, желательно не только в одной области.
Ну, мы опять возвращаемся к тому, что жизнь, она должна быть полной. Ты должен прочувствовать, должен пройти и набрать этот опыт. Окей, сколько у тебя, вот если сейчас сесть и подумать, да, сколько у тебя в начале жизни было там, когда тебе было 18, сколько у тебя было опыта, интересов, там, я не знаю, еще чего-то, сколько глубины было в том, что ты делал. Я говорю, я когда смотрю на себя там, вот оборачиваюсь на свою молодость, думаю, как хорошо, что оно прошло уже.
Ну да, и во-вторых, если я тебя правильно поняла, то в принципе со временем, получается, становится только лучше.
Лучше, только лучше. Да, это действительно так. Жизнь становится невероятной со временем. И танцевание тоже.
Круто. Как ты считаешь, недостаток какого физического или, может быть, психологического навыка больше всего мешает человеку хорошо танцевать?
Страх. Страх и ожидание оценки.
Ну, в принципе, наверное, ожидание оценки – это тоже страх. Нет?
Да, они, в принципе, увязаны очень, очень сильно. Уверенность в том, что тебя оценивают каждую секунду времени, оно отрубает тебе крылья, оно мешает тебе быть собой, оно мешает тебе демонстрировать твою собственную сущность. Нет неталантливых людей, но люди талантливы в том, чтобы не показать другим, насколько они талантливы.
Ну, ты завернула.
Ну, если ты боишься, что на тебя как-то косо посмотрели, или что-то кто-то сказал, или что-то было. Если как ты кому-то не нравишься, ты не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Это во-первых. Во-вторых, если ты не нравишься кому-то, то на свете 7 миллиардов людей. Среди них достаточно, можно будет огромный фан-клуб, свой собственный фан-клуб организовать огромный, которые будут прям вот... лайкать тебя на Фейсбуке, говорить «давай-давай», поддерживать всяческим образом. Причем делать это абсолютно искренне. То есть если кто-то один не может оценить тебя по достоинству, может сделать это может сделать другой. Так зачем же зависеть так сильно от того, что кто-то нас не ценит?
Твои бы слова, да всем бы в уши.
Ну так я в уши-то и говорю, между прочим. Так что слушайте, внимайте, мотайте на ус.
Здорово. Последний такой вопрос, смешной может быть. Скажи, зачем ты преподаешь?
Я всегда делаю то, что не делать не могу. Я, видимо, не могу. Я люблю этот процесс. Это на самом деле очень интересная штука. Когда я начинала преподавать, мне хотелось... Это у всех, начало, старт у всех одинаковый, да? Тебе кажется, что ты просек какую-то великую истину, и ты стремишься, ну, как всякий неофит, пытаешься ею поделиться. И ты думаешь, вот сейчас вот я вам расскажу, и вы точно, и вам будет счастье. И будет вам счастье. И вы все затанцуете, просто зашибись как. Но как бы, как только ты в это ввязываешься, у тебя получается... Ты очень быстро обнаруживаешь, что да, туда отдаешь какое-то свое желание поделиться с людьми, какие-то свои знания, какие-то свои там мысли, раздумья, чувства, переживания про то, как это делать, про то, во что это может превратиться. Но ты очень много получаешь, ты, отдавая, освобождаешь пространство для новых мыслей, новых открытий внутри себя. Ты не можешь, и поскольку, как бы, когда ты отдаешь, это тебя провоцирует на поиск чего-то дальше, да, на делание этого шага следующего и следующего и следующего. И для тебя эти открытия приходят вот как только, да, вот в процессе твоего преподавания, они вдруг начинают в себя приходить. Понятное дело, что сначала ты их пробуешь на себе, потом вот выдаешь наружу, но как бы это процесс, который ты фактически берешь на себя обязательство меняться все время, чтобы у людей было понимание, как можно измениться. Это на самом деле очень такое очень... Если ты ее прочувствовала, она дает тебе неимоверное количество. То есть ты понимаешь, какой потенциал есть еще. Ты сюда уже пришел, но сколько еще ты можешь? Такое нехилое творчество на самом деле. Почувствуйте себя демиургом.
Вау, захватывающе. Как-то я тебя слушаю и тоже захотелось прямо сейчас пойти и что-то сделать.
Хорошо, это хорошо. Пойди что-нибудь сделай.
С удовольствием. Нана, спасибо тебе большое. Я напоминаю, что сегодня я общалась с прекрасным преподавателем аргентинского танго, владельцем своей школы эффекта танго в Москве, Наной Хачалава. Нана, благодарю тебя за такую классную беседу. Я получила очень большое удовольствие.
Спасибо всем, кто слушал. Всем пока!